говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Марина Голдовская об Анне Политковской, документалистике и американской публике. Споры о приватизации транспортной системы США. Женщины Хемингуэя, прототипы и персонажи. И что такое счастье глазами россиян. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в Вашингтоне состоялся показ фильма Марины Голдовской «Горький вкус свободы» об Анне Политковской. Показ фильма в Джорджтаунском университете был организован Международным фондом женщин в журналистике, который каждый год вручает премию «За мужество в журналистике». Анна Политковская получила эту премию в 2002 году. Моя коллега в Вашингтоне Ирена Халупа встретилась с Мариной Голдовской во время этого показа. Работа над картиной длилась 20 лет, хотя сама идея, что это будет документальный фильм, тогда еще не родилась. Вот как сама Марина Голдовская рассказывает историю создания картины, которую многие сейчас прочат на «Оскара» в документалистике.
С решением было все очень просто. Я ведь вообще никогда не собиралась делать эти картины. Я же снимала просто для истории. А потом, когда Аню убили, я утром услышала это по радио, в ужасе совершенном, в кошмаре в каком-то пребывала целый день. К вечеру позвонил мне Илюша, ее сын. Говорит: «Марина Евсеновна, вы сделаете картину о маме?» Он знал, что я снимаю. Я сказала: «Илюш, конечно, я, конечно, буду делать картину о маме». Я говорю: «Только мне надо прийти в себя». И довольно много времени прошло, прежде чем я стала снимать, потому что я чувствовала, что мне надо определить, что я буду делать. Вначале я была права. С этим я согласна. Я с собой согласилась. Дело в том, что об Ане сделали много картин. Я не знаю, сколько, по-моему, штук 14 сделали. И зарубежные, и русские. Многие сделали. И некоторые картины были очень симпатичные. Вот Оксана Барковская сделала хорошую картину. Но дело в том, что это все были картины, сделанные по горячим следам, и они все были практически про одно и то же. Как ее убили и почему ее убили, и кто ее убил, расследование. Но я с самого начала поняла, что я расследование делать не буду, потому что я не юрист, у меня нет никаких источников для того, чтобы добывать этот материал. И, честно говоря, меня эта сторона не так и волнует, потому что дело же не в том, что кто убил и как, а дело в том, что ее нет. Вот что меня мучило, что мы потеряли такого человека. И я решила, что я буду делать картину о человеке, кого мы потеряли. Вот о чем я делала картину. Я считаю, что это было правильное решение, потому что тогда эта картина, теперь, она может жить долго. Если картина про сиюминутную политическую ситуацию, то она очень быстро будет сменена другой политической ситуацией. А эта картина должна как бы напоминать нам всегда о том, кого мы потеряли и что она нам дала. Я уверена, что люди, которые будут смотреть картину, она им даст что-то, душе что-то даст. Я не наивно к этому отношусь, я серьезно, потому что мне она дала очень много сил просто.
В конце картины кадры, которые не могут оставить и не оставляют зрителя равнодушным. Молодая красивая Анна идет в снежный угрюмый день, потом она поправляет платок и оборачивается. Она почти ушла, но все-таки не совсем.
У меня сейчас прямо мороз по коже прошел, когда вы сказали мне об этом кусочке. Мало кто понимает и чувствует вот так, как вы это почувствовали. Я специально этот последний план, она убирает немножко, и оборачивается чуть-чуть, и поворачивается, и уходит в никуда, то есть в вечность. Я специально поставила этот кадр, потому что он, мне кажется, вот так просто выразительно показал ее конец. Красоты невозможной она была. Она была просто невозможной красоты, молодая, замечательная. Обратили внимание, там стоят два таких человека и смотрят ей вслед. Это вроде как бандиты с усами такие, каких мы представляем себе.
В одном из интервью вы сказали, что для вас, для ваших фильмов, для того, что вы делаете, главное – это люди, их жизнь, их счастье, их горести, все то, что заставляет их жить. Вы как-то заметили, что наблюдать за поведением людей всегда открытие. Люди, которые говорят в фильме об Анне Политковской, употребляют очень громкие слова для ее описания. Уникальный человек, редкий человек, защитник слабых, угнетенных. Но она ведь была простым человеком, женщиной, которая любила пить чай и готовить, любила выгуливать собак, любила влюбляться. Ее репутация как-то повлияла на ее человечность, сделала ее другой.
Это все одно. целое, потому что человек, он не делится на части. Вот здесь я политик, здесь я рабочий, здесь я там, не знаю, адвокат. Она была бы таким удивительным, органичным человеком. Никакой фальши, никакого наигрыша, ничего из себя никогда не строила. Она, наоборот, она была просто вот вся распахнута для людей. Я не знаю, я считаю, что это великое качество в ней было. И потому я так с ней близко и сошлась в 90-м году, когда я снимала картину о ней и о Саше, что она мне просто показалась вот такой. И так оно и произошло. Мы проверили это дело 20 годами дружбы.
Ваш первый фильм о семье Политковских назывался «Вкус свободы». Фильм об Анне вы назвали «Горький вкус свободы». Свобода должна быть горькой на вкус?
Я думаю, что да. Вообще жизнь довольно сложная штука. Я говорю как такую банальность, что просто противно себя слушать. Но дело в том, что мы думали, мы же были тогда молодые. Во всяком случае, я говорю про себя, просто про наше поколение. Нам казалось, что все так легко достигнуть, что вот пришла демократия, вот она, свобода нас радостно встретит у дома, как там в тех всех стихах, помните? Но все дело в том, что все же надо добывать большими трудами, с умением, с осторожностью, над всем надо работать, чтобы добиться чего-то. А мы вот так вот все это и прошляпили, шаг за шагом. И, в общем, конечно, поэтому и слово «битер» появилось, «горький вкус свободы».
В фильме вы цитируете фразу Политковской: «Как глупо мы растеряли нашу вновь обретенную свободу». Она говорит о России и россиянах. По вашему мнению, она относила это и к себе?
Ну, с одной стороны, она, конечно, была рада, что жизнь приняла такой оборот, и что страна вышла на путь демократии. Но она понимала, что демократия так легко не дается, что за нее надо бороться на протяжении всего ее существования, я имею в виду демократии. И она все понимала. Она говорит об этом. Так что просто она, конечно, была человеком очень умным и видела, может быть, дальше, чем большинство из нас.
Вы хотели, чтобы в Аниной истории политика осталась в стороне. Но в России политика присутствует во всем. Вы также сказали, что это очень личный фильм, работа, которая должна послужить метафорой. Метафорой чего?
Ну, как вам сказать? О наших мечтах, которые не осуществились до конца. Ну, о замечательной, счастливой жизни, которая тоже на примере Ани никак не получилась счастливой. Ну, я думаю, что у каждого из нас есть свой счет ко времени и к тому, что произошло. Вы можете сказать, что мы абсолютно счастливы? Нет. Я думаю, что мы повзрослели, и мы стали больше думать и понимать. Я думаю, что Анина смерть тоже нам многое чего раскрыла.
Эти годы, которые вы снимали Анну, выпали на войны в Чечне. Вы наблюдали за ней в ходе этих двух войн. Они ее изменили?
Хороший вопрос. Она просто, знаете, она со временем, мне кажется, она становилась все глубже, сосредоточеннее, уходила как-то от мирского. Ее, конечно, потрясли эти самые Норд-Ост и Беслан ужасно. И, в общем, она глубже уходила в себя и все больше посвящала себя работе. Вот такое у меня ощущение было. Она как-то совершенно ушла в этот сектор. Если раньше у нее были какие-то там, мне кажется, и знакомства, и какие-то там гости, еще что-то. А тут она была абсолютно сосредоточена. Такое было ощущение у меня. Она все время говорила о деле. Я ведь не задавала ей все время только эти вопросы. Я ее спрашивала обо всем. Вот она все время уходила как-то в этот круг, рабочий круг. Она очень хорошо формулировала свои мысли. Мысли были глубокие, надо сказать. Я каждый раз поражалась, как она четко и точно все определяет.
С автором фильма «Горький вкус свободы» о жизни Анны Политковской, Мариной Голдовской, беседовала моя коллега в Вашингтоне Ирена Халупа. Говорит о радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В начале этого месяца в Сенате США был заблокирован предложенный президентом Обамой акт по восстановлению рабочих мест. По плану администрации намечалось создать Национальный банк инфраструктуры и выделить в него от 50 миллиардов до 500 миллиардов долларов. Эти средства должны были субсидировать ремонт и обновление скоростных автодорог, мостов, железнодорожных путей и других объектов национальной инфраструктуры. Сторонники плана Барака Обамы утверждают, что сенаторы, не утвердив акт, уничтожили десятки, если не сотни тысяч новых рабочих мест. Но противники предложения президента настаивают на том, что правительство должно прекратить субсидировать разваливающуюся инфраструктуру и отдать ее в руки частного бизнеса. Подробнее о спорах вокруг приватизации транспортной системы Соединенных Штатов наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
За 50 миллиардов долларов, которые планировалось выделить инфраструктурному банку, президент Обама обещает построить новые автодороги, железнодорожные пути и взлетно-посадочные полосы, модернизировать национальную систему управления воздушным движением и создать сеть скоростных поездов. Средства на реализацию этого плана глава Белого дома надеялся получить от повышения налогов нефтяным и газодобывающим компаниям. Но у предложения президента оказалось слишком много противников. Старший научный сотрудник Института Брукинса, автор многих публикаций о проблемах транспортной индустрии Соединенных Штатов, Роберт Пуэнте, отвергает обвинения оппонентов Обамы в том, что плану президента не хватает конкретности.
Я думаю, что в предложении президента достаточно много внимания уделялось реальным и очень важным деталям, таким как создание 4000 миль новых железнодорожных путей, восстановление 150 миль скоростных автодорог. Это все инвестиции в реальные вещи, которые люди могут, как говорится, потрогать, на которые можно указать, и результаты от таких вложений можно проследить. Более того, все понимают, куда тратятся деньги. Но главное, на мой взгляд, это то, что такие инвестиции могут облегчить в краткосрочной перспективе существующие трудности на рынке труда. В предложении президента, правда, не разъяснены вопросы, на которые многие из нас хотели бы получить ответ. Среди них, каким образом реформировать процесс принятия решения в вопросах обновления инфраструктуры и инвестирования в транспортную систему Соединенных Штатов.
В спорах о способах спасения инфраструктуры в последнее время все громче раздаются голоса, утверждающие, что эксперимент управления правительством транспортной системой США провалился. И наступило время для ее приватизации. С 1964 года, когда Конгресс позволил управлениям штатов и городов взять контроль над транспортными средствами, их эффективность, то есть число американцев, пользующихся общественными средствами передвижения, снизилось вдвое. А количество энергии, необходимой, к примеру, для перевозки автобусом одного пассажира на 1,5 километра, поднялось на 75%. С учетом инфляции стоимость проезда утроилась, а число поездок на городских транспортных средствах в среднем понизилось год с 60 в 1964 до 45 в 2008 на одного пассажира. Научный сотрудник Института Брукинса Майкл Гринстон является одним из ведущих американских специалистов по проблемам инфраструктуры. Он считает, что правительство при нынешних проблемах экономики должно увеличивать субсидии транспортной промышленности.
Инфраструктура страны – это основа долгосрочного подъема экономики. Если вы не в состоянии доставить заказчикам товары быстро, вы рискуете потерять много денег, и ваш бизнес от этого пострадает. Никто с этим спорить не будет. Второе, о чем нельзя забывать, это то, что рецессия – самое лучшее время для планирования и увеличения трат на инфраструктуру, так как именно это дает возможность создавать рабочие места. Поэтому, мне кажется, сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы вкладывать деньги в инфраструктуру. Но здесь есть свои вызовы, которые необходимо учитывать при принятии решения финансировать транспортную индустрию, положение которой во многих отраслях просто катастрофическое. Нам нужно изменить существующие стереотипы. Согласно исследованию Клиффа Уинстона, моего коллеги по институту, возврат на вложения в ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры очень низок. Если в 70-е годы прошлого века это было 17% с каждого потраченного доллара, то в 80-е годы это уже 5%, а в 90-е всего 1%. Почему? Потому что инфраструктура изначально создавалась не для того, чтобы приносить большую прибыль.
Но где же взять средства на восстановление инфраструктуры, когда у правительства огромная бюджетная задолженность? В Конгрессе уже давно ведутся дебаты по этому вопросу. И как-то не покажется странным, здесь мнение не делится по партийному признаку. К примеру, мэр-демократ Чикаго провел приватизацию части региональной транспортной инфраструктуры «Чикаго Skyway». А республиканец-губернатор штата Индиана отдал в частные руки «Индиана Толл Роуд». Платное скоростное шоссе в штате. Правительство США начало субсидировать транспортные средства в 50-е годы прошлого столетия, вначале оплачивая строительство шоссе, соединяющие разные штаты. Затем, в ответ на недостаток интереса к управлению городским транспортом среди частных компаний и требования мэров больших городов, утверждавших, что субсидировать обслуживание уже существующих дорог выгоднее, чем строить новые, в начале 60-х Конгресс принял законопроект, по которому горсоветы могли выкупать участников транспортные компании. После этого федеральные деньги щедро посыпались в казну транспортного министерства. В наши дни бюджет общественного транспорта в основном пополняют правительство штатов и местные самоуправления, а Вашингтон поддерживает капитальные проекты. По мнению критиков, сложившуюся ситуацию финансирования, в результате которой транспортная инфраструктура деградирует, необходимо менять. Недавно Американское общество гражданских инженеров выступило с заявлением, что Соединенным Штатам необходимо в последующие десятилетия вложить дополнительно к существующим тратам еще более $1,5 триллиона только для того, чтобы поддерживать и ремонтировать существующую инфраструктуру. Рэндалл О'Тул из Института Катона продолжает.
Одна из проблем, почему наша транспортная система в таком удручающем положении, это отсутствие современных технологий. Более того, нас пытаются вернуть в прошлое и создавать то, что давно уже себя изжило. Например, Атланта недавно получила разрешение провести трамвайные линии, но это технология 1890-х годов. Сейчас в Вашингтоне ведутся переговоры о постройке троллейбусных путей. Такие строились в 30-е годы прошлого века. А кто-то настаивает на строительстве скоростной железной дороги, такой, как тоже в 30-е. Президент Обама говорит, что надо построить железнодорожное сообщение, скорость поездов которого будет где-то 180 км в час, но такие создавались в Японии в 60-е годы. То есть мы почему-то возвращаемся к старым технологиям, которые никак не решат наших сегодняшних проблем. В свое время от них отказались, потому что они дорогостоящие, слишком медленные и неудобные в сравнении с частными автомобилями.
Почему же политики всерьез обсуждают возвращение к технологиям, время которых уже давно прошло? По мнению старшего научного сотрудника Института Катона Рэндалла О'Тула, причина в налоговых поступлениях, на которые в основном и существуют транспортные средства. Только 20-25% приходят от оплаты за проезд. А федеральный налог на горючее не повышался с 1993 года и спустя почти два десятка лет составляет все те же 18 центов. С учетом инфляции сегодня это всего 12 центов. Но провести в Конгрессе соответствующий законопроект будет практически невозможно, потому что, согласно многим опросам, американцы выступают категорически против повышения налогов на бензин. Научный сотрудник Института Катона Рэндалл О'Тул обвиняет в нынешних проблемах транспортной инфраструктуры не только федеральное правительство, но и местные власти.
В транспортных управлениях штатов меньше беспокоятся о том, что нужно пассажирам, и больше, сколько они получат от налогов. Поезда для них более привлекательны, чем автобусы, потому что можно запросить больше денег. Но совсем не потому, что они удобнее для пассажиров, чаще наоборот. Города играют в свои игры, чтобы затребовать как можно больше долларов у федерального правительства, и Вашингтон потакает этому. Несмотря на то, что общественным транспортом пользуется всего 1% пассажиров, он субсидируется гораздо лучше, чем дороги, хотя по автомагистралям проезжает 85% всех пассажиров и перевозится 28%.
Основные аргументы защитников общественного транспорта состоят в следующем. Первое – боязнь потерять контроль над транспортными объектами, особенно если владельцем станет иностранная компания. Второе – потеря рабочих мест и снижение зарплат, потому что частный сектор, как известно, стремится к минимальным затратам и увеличению дохода. И третье – повышение цен на пользование транспортом и дорогами, чтобы вернуть свое вложение. Но число американцев, требующих приватизировать транспортную систему для того, чтобы, как они считают, вдохнуть в нее жизнь, растет. В результате в июле этого года конгрессмен-республиканец от штата Флорида Джон Мика, глава комитета по транспорту и инфраструктуре представил законопроект, согласно которому финансирование транспортной системы Соединенных Штатов резко сократится и будет привязано к доходам от федеральных налогов на горючее и платам за проезд по скоростным автодорогам. Сумма в течение 6 лет составит от 215 до 230 миллиардов долларов. Это в половину меньше предложенного в прошлом году администрацией Барака Обамы. Конгрессмен Мика предложил еще один план, в котором частные компании могут получить право управлять Северным коридором крупнейшей в США железнодорожной компании Amtrak. Это предложение, судя по всему, имеет более горячую поддержку среди законодателей, чем план президента Обамы по увеличению федеральных субсидий в железнодорожной индустрии. Ширли Вайбера, старший научный сотрудник фонда Reason, предлагает в этом спорном вопросе своего рода компромисс – партнерство между правительством и частным сектором. Она заведовала транспортным отделом в администрации штата Виргиния и была одним из ведущих советников бывшего министра транспортной промышленности Элизабет Доул. Вайбера – активная защитница идеи частичной приватизации транспортной индустрии. Она считает, что именно привлечение частного сектора для восстановления инфраструктуры должно стать основой плана по оздоровлению экономики правительства Барака Обамы.
Что есть у частного сектора, чего нет у правительства? Бизнес располагает более современной технологией и более высокой эффективностью. Я всегда привожу такой пример. А у меня, поверьте, достаточно опыта работы и в правительстве, и в частном секторе. К примеру, если я работаю в правительстве, и что-то произошло с моим компьютером, или мне нужен новый мобильный телефон, проходит слишком много времени, пока я получу новый. А в частном секторе я просто могу пойти в магазин и купить, потом мне эти затраты вернут. Вот такого рода эффективностью располагает частный бизнес. А что есть у общественного сектора? Я не хочу сказать ничего плохого о правительстве. У него есть много достоинств, которых нет у бизнеса. И главное, у правительства есть понимание и учет перспективы, реальные возможности влиять на будущее, чего, пожалуй, у частного сектора нет. Но я уверена, что партнерство между правительством и частным сектором дает удивительные результаты. К примеру, жилье для военных или управление железнодорожным транспортом. Безусловно, существуют сложности в процессе финансирования, но частный сектор располагает огромными средствами. Миллиарды долларов на американском рынке ждут, чтобы их инвестировали, и есть огромный список, куда эти средства могут быть вложены.
Говорит Ширли Вайбера, старший научный сотрудник фонда Reason.
О спорах по поводу приватизации транспортной системы США рассказывала Эмма Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня вечером в Москве произошел сильный хлопок на Комсомольской площади. Его причиной могло стать короткое замыкание. Взрывчатки на месте происшествия не обнаружено. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе московского ГУВД, к поиску причин происшествия привлечены энергетики. Членам Совета по правам человека при президенте России предложено войти в группу по надзору за расследованием смерти в московском СИЗО. Юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского предложение прозвучало на специальном заседании Совета с участием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Партия «Яблоко» направила 10 жалоб в правоохранительные органы избиркома на нарушение избирательного законодательства в 6 российских регионах. Речь идет о Челябинской, Свердловской, Астраханской и Белгородской областях, а также Удмуртии и Москве. Экс-кандидат в президент президента Беларуси Андрей Санников переведен в колонию под Витебском. Уже третью после приговора защита заявляет, что к нему не пустили адвокат. Основанием для отказа руководство колонии назвало карантин. «Газпром» получит 100% акций белорусского «Белтрансгаза». Соответствующий документ, как ожидается, будет подписан завтра в Москве, заявил журналистам глава российского концерна Алексей Миллер. Лига арабских государств предупредила Сирию о возможных экономических санкциях, если Дамаск в течение суток не даст согласия на приезд в страну миссии наблюдателей. Такое решение было принято Лигой сегодня на совещании в Каире. На юге Афганистана жертвами авиаудара НАТО стали 7 мирных граждан, 6 из которых дети. Об этом сообщили власти провинции Кандагар, последним которых удар был нанесен поздно вечером в среду. В Египте правящий высший военный совет принес извинения семьям погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в Каире и пообещал, что виновные в гибели людей предстанут перед судом. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Женщины Хемингуэя, прототипы и персонажи. И что такое счастье глазами россиян. Друзья Хемингуэя говорили, что для каждого нового произведения ему была нужна новая женщина. Если это была шутка, то она недалека от истины. Его первая любовь и его последняя любовь породили героинь романов «Прощай, оружие» и «За рекой в тени деревьев». Первая его любовная страсть дала жизнь Брэд Эшли в романе «Фиеста». Тайная возлюбленная, которую он долго скрывал от второй жены, преобразилась в героиню рассказа «Короткое счастье» Фрэнсиса Маккомбера. А сама вторая жена попала в рассказ «Снега Килиманджаро». Третья жена вдохновила роман «По ком звонит колокол». Первая попала в книгу «Праздник, который всегда с тобой». Только четвертая и последняя жена осталась за бортом написанного при ней великого произведения «Старик и море». Она появляется только как персонаж писем Хемингуэя и шуток, часто злых. Зато ее увековечил Ирвин Шоу в романе «Молодые львы». О прототипах и персонажах. Рассказ Марины Ефимовой.
Женщин было так много, что им посвящена отдельная 500-страничная книга «Женщины Хемингуэя». Но третья жена писателя Марта Гелхорн, сама писательница, предлагала назвать эту книгу «Жены Генриха VIII Тюдора Хемингуэя». Рассказывает Сандра Спеньер, профессор Penn State University и редактор полного собрания писем Хемингуэя.
В каком-то смысле Эрнест Хемингуэй был консервативен и традиционен. Кто-то из друзей писал о нем. Его проблема в том, что он считает необходимым жениться на каждой женщине, в которую влюблен.
Не на каждой. Героиней «Фиесты», первого романа Хемингуэя, принесшего ему мировую славу, стала не тогдашняя жена Хедли Ричардсон, а молодая англичанка Дафт Твизден. Экстравагантная, окруженная поклонниками красавица, чья жизнь в Париже 20-х представляла собой трагический, но красочный хаос, к которому как нельзя больше подходили слова Гертруда Стайн, взятые Хемингуэем для эпиграфа к роману «Все вы потерянное поколение». Ревнивая влюбленность Хемингуэя в леди Дафф была первым испытанием для его парижской жены Хедли. Ей пришлось стать свидетельницей этой страсти во время поездки в Памплон в 26-м году, которая из веселого путешествия друзей превратилась в яростное соперничество мужчин за любовь леди Дафф. В реальности эти отношения ни во что не вылились, но тут же в Испании превратились в роман «Фиеста», написанный в Мадриде за 2 месяца. В посмертно изданной книге Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» о Париже 20-х годов есть фраза, которая всех нас в молодости растревожила. После ностальгического описания счастливой жизни с Хедли он пишет: «А потом пришли богатые и как бы разрушили их счастье». Это в первую очередь относилось к американке, сотруднице журнала «Вог», другу семьи Полин Пфайфер, которая стала новой, сперва тайной, любовью Хемингуэя. О начале их романа он писал:
«То, чем мы занимались с ней в Париже, непереносимое счастье, щемящая боль, непобедимый эгоизм и вероломство во всем, что мы делали, нестерпимое угрызение совести».
Однажды жена не выдержала, заплакала и попыталась выяснить, что происходит между мужем и Полин. И Хемингуэй сказал ей в сердцах: «Зачем ты заговорила об этом? Зачем вытащила это на свет?» В это время он же практически жил с двумя женщинами и питал несбыточную надежду сохранить обеих. Хедли все обдумала и попросила развод. Она страдала, она писала друзьям: «Время мое занято, а жизнь пуста». Она еще не знала, каким спасительным было ее решение. Письмо, написанное в то время Хемингуэем отцу, несмотря на легкий самообман и мелкие передергивания фактов, трогает искренностью чувств и оставляет ощущение непобедимости его любовного пыла.
«Тебе повезло быть влюбленным только в одну женщину всю твою жизнь. А я целый год любил двух женщин, оставаясь при этом верным мужем. Этот год был для меня адом. Хедли сама попросила меня о разводе, но даже после этого, если бы она захотела, чтобы я вернулся, я бы остался с ней. Но она не захотела. Я никогда не разлюблю Хедли и никогда не разлюблю Полин Пфайфер, на которой я сейчас женат. Прошлый год был для меня трагичным, и ты должен понять, как тяжело мне писать об этом».
В книге «Смерть после полудня» Хемингуэй напишет: «Лучше переболеть оспой, чем влюбиться в другую женщину, когда любишь ту, которая у тебя есть». В этот трагичный для него 1926 год Хемингуэй совершил несколько гневных поступков. Он написал пасквиль на Шервуда Андерсона, писателя, у которого сам многому научился, и порвал отношения с Гертрудой Стайн.
Говоря о женщинах Хемингуэя, нельзя не назвать имени Гертруды Стайн. В Париже она поначалу играла роль его второй матери, его ментора. Стайн пристрастила его к миру современной живописи, открыла ему глаза на Матисса, Пикассо, Сезанна. Это она сказала ему: «Попробуйте писать так, как они рисуют». Потом он говорил, что старается писать под Сезанна. Стайн повернула его от классики к модерну, к новому восприятию мира, принятому Парижем 20-х годов.
Конечно, Хемингуэй, как прозаик, перерос теоретизирование Стайн. Он начал ее дразнить и переначал ее знаменитый пример модернистской прозы: «Роза есть роза есть роза». Он говорил: «Роза есть роза есть роза есть луковица». И это еще наименее обидный вариант.
Из семейных записей о детстве Хемингуэя видно, что он был обычным американским мальчиком из хорошей семьи, воспитанным в духе викторианской эпохи и попавшим, как кур во щип, сначала в чудовищную реальность Первой мировой войны, а потом в модерный, требовательный мир Парижа. Хемингуэю пришлось выдержать много экзаменов, чтобы стать тем, кем он стал – ведущим писателем-модернистом.
Хемингуэй писал о своем юношеском представлении о войне: «Я думал, что это спортивное состязание. Мы одна команда, австрийцы другая». Тем не менее, война не сломала его, а закалила. Сам тяжело раненый, он вынес из огня товарища. Читаем в книге Бернис Кёрт «Женщины Хемингуэя».
Его привезли в миланский госпиталь с ногами, набитыми осколками. Ему недавно исполнилось 19 лет. Первая же медсестра, пожилая женщина, была покорена его мужеством, широкой улыбкой и веселым апломбом. Медсестры его баловали, и он с ними перешучивался, но был серьезен с Агнес фон Куровски, красавицей одной из лучших медсестер. Эрнест писал ей письма на другой этаж. «Он не флиртовал», — вспоминала Агнес. «Казалось, он из тех мужчин, которые любят только по одной женщине за раз».
В прелестной Агнес фон Куровски не было ни капли сентиментальности. Но война, Италия, влюбленный мальчик. «Я люблю тебя, Эрни», — писала она ему из Флоренции. «Я совершенно потеряна без тебя, наверное, из-за дождя. Я плакала от радости, узнав, что мы возвращаемся в Милан, и я снова тебя увижу».
К сожалению, сохранилось очень мало писем Хемингуэя к женщинам, сыгравшим особенно важную роль в его жизни. Из переписки с Агнес фон Куровски остались только ее письма к нему. А его письма Агнес сожгла по требованию итальянского офицера, с которым у нее начался серьезный роман после отъезда Хемингуэя в Америку. Это же случилось и с его письмами к первой жене, Хедли. Она сожгла их после развода. И третья жена, журналистка Марта Гелхорн, сохранила немногое. Она испытывала такие горькие чувства к Хемингуэю, что даже запретила упоминание его имени в комментарии к ее книге. И это при том, что не он от нее ушел, а она от него.
Что же сам Хемингуэй писал о любви? «Мужчины, — говорит одна из его героинь, — всегда хотят новую женщину, ту, что моложе, или старше, или ту, которой у него еще не было. Если вы брюнетка, они хотят блондинку. Если вы блондинка, они хотят рыжую. Они так созданы, и вы не можете их за это винить. Им нужна куча жен, и это чертовски трудно для одной женщины — быть кучей жен». Этот текст отдан персонажу, но явно принадлежит автору, и его нельзя назвать романтиком.
Самые замечательные романы Хемингуэя написаны о любви. «Прощай, оружие» и «По ком звонит колокол». И образы женщин в этих романах вечно критикуют за романтизм, особенно Кэтрин Баркли из «Прощай, оружие», прототипом которой стала Агнес фон Куровски. Хемингуэй заставил героиню буквально раствориться в любви к лейтенанту Фредерику Генри, который, конечно, автобиографичен. Ее смерть в конце романа тоже вызывает споры. Одни критики считают это местью Агнес, которая в реальной жизни отвергла Хемингуэя. Другие объясняют это его женоненавистничеством. Но вспомним, все романы Хемингуэя кончаются трагически. Он писал, если двое полюбили друг друга, добром это не кончится.
«Я никогда не разлюблю Полин», — писал Хемингуэй отцу в 26-м году. Но уже в 31-м у него началась многолетняя связь с красавицей Джейн Мейсон. Она была охотницей и рыболовом, и в рассказе «Недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера» стала совершенно незаслуженно прототипом Хелен, жестокой жены, застрелившей презираемого ею мужа в момент его триумфа. А в 1940 году Хемингуэй писал другу, знавшему о его новом романе, с журналисткой Мартой Гелхорн.
«Мы с Мартой не можем ехать на восток вместе, придется встретиться уже прямо там. Мой тебе совет, женись как можно реже и никогда не женись на богатой суке».
Это Аполлин. Развод был через суд, скандальный, и разъяренная семья Полин высудила у Хемингуэя большие деньги. Сама Полин осталась одна слишком поздно. Сыновья-подростки категорически не давали ей заменить отчимом их обожаемого отца, и она прожила остаток жизни в одиночестве и злых обидах. К тому времени первая жена, Хедли Ричардсон, уже давно была замужем за журналистом, пулитцеровским лауреатом Полом Морером и счастливо дожила с ним до старости. Марта Гелхорн залетела в жизнь Хемингуэя как экзотическая птица. Когда они случайно встретились в баре на Ки-Весте в 1936 году, она уже была знаменита своими репортажами об опасных политических движениях, например, о немецких национал-социалистах. Несмотря на молодость, она была вовлечена в мировую политику и дружила с Элеонор Рузвельт. Интересно, что бармен, ставший свидетелем первой встречи Хемингуэя и Гелхорн, назвал эту пару «красавица и зверь».
Марта не годилась на роль жены Хемингуэя. Разумеется, она поддалась его обаянию, восхищалась его талантом, но она слишком скоро заметила его недостатки. Она не любила его браваду, хвастовство, ее пугал его эготизм. Они вместе были в Испании во время гражданской войны, и позже она писала, это был, может быть, единственный период жизни Эрнеста, когда он загорелся чем-то, что было выше него самого. Иначе я не попалась бы на крючок. Они поженились в 40-м году, но война развела их. Хемингуэя бесило то, что Марта ставит на первое место не его, а работу. Он писал другу «Я хочу жену, а не неизвестного солдата». Они были слишком похожи друг на друга. Думаю, это и решило судьбу их брака.
Еще до разрыва с Мартой, осенью 44-го года в Лондоне, где собрались перед высадкой журналисты, Хемингуэй наткнулся в кафе на Ирвинга Шоу и попросил познакомить с его дамой, журналисткой Мэри Уолш. В конце вечера он сказал: «Мэри, война нас разнесет, но запомните, пожалуйста, что я хочу на вас жениться». «Главное в отношениях с Эрнестом, — писала Мэри Уэлш в дневнике, — принимать все, что от него исходит. Хотя он может быть грознее Бога в день, когда все человечество ведет себя неправильно». Мэри импонировала Хемингуэю. Он писал: «Месяц, проведенный с Мэри в Лондоне, был счастливейшим в моей жизни, без разочарований, без разбитых иллюзий и преимущественно без одежды». Но, как говорила его героиня, «Если вы блондинка, они хотят брюнетку». С Мэри они поженились в 1946 году, а весной 47-го в Венеции он с еще одним журналистом поехал на охоту, даже в Венеции. Под дождем они подобрали в свой джип дочь погибшего друга журналиста, 18-летнюю Адриану Иванчич.
Она знала имя Хемингуэя, но, извинившись, призналась, что не читала его книг. «Не за что извиняться», — сказал Хемингуэй. «Из них ничего не узнать и ничему не научиться. Главное, что мы нашли вас в дожде, дочка, и едем охотиться». И он поднял фляжку за ее здоровье.
Адриана стала последней платонической любовью Хемингуэя и его музой. Он приглашал их с матерью к себе на Кубу, летал в Венецию, рвался к ней и боялся ее отпугнуть. Ему было 48 лет, он был для нее стариком. С Адрианой Хемингуэй писал Ренату, далеко не платоническую любовь полковника в романе «За рекой в тени деревьев». Роман ругали, но Адриана стала знаменитостью в Италии, чуть скандальной, что ужасала ее мать. В 1950 году последняя встреча. Адриана, узнав о приезде Хемингуэя, прибежала к нему в отель.
Адриана едва не заплакала, он посидел и исхудал. «Простите за книгу», — сказал он, — «вы не та девушка, я не тот полковник. И лучше бы мне никогда не найти вас в дожде». Адриана увидела в его глазах слезы. «Ну вот, теперь можете всем говорить, что видели Хемингуэя плачущим».
Это время было уже началом конца. Болезней, депрессий, паранойи, электрошоков, потери памяти. Он застрелился 2 июля 1961 года. В книге «Смерть после полудня» Хемингуэй писал: «Любовь – старое слово. Каждый вкладывает в него то, что ему по плечу».
Женщины Хемингуэя над радио «Эссе» работала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Что такое счастье? На этот вполне философский вопрос искал ответ фонд «Общественное мнение», проводя массовый опрос населения. Как выяснилось, большинство россиян это понятие связывают прежде всего со здоровьем, семьей и материальным благополучием. И совсем уж сенсационные данные, около 60% граждан говорят, что они счастливы. Однако психологи склонны сомневаться в том, что такие заявления можно понимать буквально, рассказывает Вероника Баде.
Какой смысл вы вкладываете в понятие счастья? Спросили социологи у россиян. Это был открытый вопрос, то есть люди не выбирали из нескольких готовых формулировок, а сами давали разные варианты ответа. В исследовании приняли участие 1500 человек в 100 населенных пунктах 43 российских регионов. О полученных данных рассказала Радио Свобода Лариса Паутова, доктор социологических наук, директор проекта ФОМ-ТЭРИ.
Очень многие россияне помнят замечательную фразу из фильма «Доживем до понедельника». «Счастье – это когда тебя понимают». Фраза расхожая, но тем не менее, только 3% россиян считают, что счастье – это взаимопонимание, уважение со стороны других. Большая часть россиян, около 40%, так или иначе связывают счастье с семьей, с близкими, конечно же, с детьми, с внуками. И это очень важно, когда человек не одинок и когда счастлив твой ребенок, счастлива твоя семья. Чаще всего, конечно, так считают женщины. Счастье – это семья, дети, внуки, благополучие, мир в доме. На втором месте по частоте ответов – это ассоциация счастья и здоровья. Когда ничего не болит, здоровья нет, какое счастье, так считают примерно 27% россиян. На третьем месте – это деньги. Какое счастье, когда много денег, без денег нет никакого счастья, жить в достатке, чтобы копейки не считать. Каждый пятый россиянин так или иначе связывает счастье и деньги. Что меня не порадовало, это то, что только 4% россиян связывают счастье и любовь. Безусловно, семья – это и есть любовь, здоровье близких, счастье в семье подразумевает любовь, но напрямую любовь и счастье только 4% романтичных натур называют. Еще меньшее число россиян, 1-2%, связывают счастье и карьеру, счастье и работу. И что особенно тревожно, счастье и самореализация. Вот, видимо, это наиболее устремленные, наиболее активные россияне говорят о том, что счастье – это когда ты можешь раскрыть все свои задатки, свои способности, то, что в тебе заложено.
Какие слои населения счастливы прежде всего и кто несчастлив?
К сожалению, мы видим четкую зависимость между социальным успехом и счастьем. Счастливые люди, у которых есть деньги, те, которые называют себя людьми со средним и высоким доходом. Счастливые те, у кого есть высшее образование, они чаще довольны жизнью. Понятно, что более счастливы молодые, нежели люди старшего возраста. Среди молодежи до 75% счастливых людей. Ну, забавно, что счастливыми являются москвичи. Они более счастливы, нежели жители сел и малых городов. Видимо, в Москве концентрация образованных, успешных, относительно стабильных людей выше, соответственно, и чувство удовлетворения, счастья посещает их чаще.
Говорила социолог Лариса Паутова. Вот какие, например, определения счастья дают респонденты ФОМа. Главное, чтобы в душе было хорошо. Возможность обеспечить семью хотя бы по прожиточному минимуму. Чтобы все мечты сбылись. Когда нет хамства, в обществе благоденствия, уважения друг к другу. Такой разброс мнений показывает, что люди очень по-разному воспринимают это понятие. Кроме того, и в разные эпохи представления о счастье различались. Об этом писатель и профессор Института психоанализа Александр Плоткин.
Вот недавно я смотрел подборку из 30 прекрасных фотографий французского фотографа Надара. Это знаменитые люди Франции конца 19 века. Сара Бернар, Виктор Гюго, ну и другие писатели, поэты, Дюма, еще молоденький 16-летний Марсель Пруст. И у всех на лице такая грустинка. Гюго откровенно мрачно задумчив, кто-то слегка грустит, кто-то грустновато улыбается. Короче говоря, общественное мнение на тот момент, а ведь все хотели сделать свой имидж привлекательным, и блестящий фотограф над этим работал. И вот все считали, что в этот имидж должно войти некоторая грусть. То есть демонстрировать вот такое полнейшее счастье, удовлетворенность, радость жизни было совершенно невозможно по тем представлениям, которые тогда вот правильный человек должен был иметь. И вот если взять соответствующие фотографии, начиная, допустим, 60-х, 70-х годов 20 века, то всем положено роскошно улыбаться, демонстрировать какую-то невероятную моложавость, невероятную состоятельность, положено быть счастливым. То есть в наше время несчастливый по какому-нибудь пункту человек, он просто никуда не годится. И если ты с несчастливой улыбкой, не с улыбкой превосходства, не с вот каким-то таким выражением победоносно-победительно-шикарным, то значит, ты нарушаешь, возможно, какую-то базовую культурную доминанту нашего времени.
Рассуждения писателя и психоаналитика Александра Плоткина отчасти объясняют ту огромную цифру, которую получили социологи. Ведь по данным ФОМа, счастливыми себя называют около 60% россиян. Похоже, что быть несчастным в наше время просто неприлично. А вот у доктора психологии Игоря Александрова есть другое объяснение.
Такой высокий процент людей, оценивших себя как счастливых людей, может быть объяснен их скрытым, базовым, имплицитным, говорят, представлением о счастье на негативном основании. Счастлив, потому что нет несчастья. То есть определение счастья через отсутствие несчастья. Тогда процент счастливых может возрастать вообще неограниченно.
В каких обществах наиболее распространен такой подход? Можно ли говорить об этом?
Только социологи могут ответить, но интуитивно можно сказать, что это общество с некоторой тяжелой судьбой. То есть специальная история у общества. Отсутствие гражданских обществ, неправовое государство, закон, что дышло, неустроенность бытовая. В России мы это имеем.
Это был психолог Игорь Александров. По мнению культуролога Елены Волковой, отношение к радости и счастью в российской культуре является довольно специфическим. И истоки этого в христианском мировоззрении.
Счастье – ценность не русской и не российской культуры. В традиционном отечественном христианском сознании практически нет категории счастья. Любимая икона Достоевского – Божья Матерь всех скорбящих радость. Ну, переводят как «жаждущих радости», как «утешение в скорби», в «угнетение». Но вот само сочетание двух слов «скорбь» и «радость» – это очень русское представление о счастье. Это русский и традиционно христианский парадокс, замечательная метафора счастья. Заповеди блаженства «блаженны нищие духом», «блаженны плачущие» в современном переводе звучат как «счастливы те, кто бедны ради Бога», «как счастливы те, кого гонят». Вот в пути к счастью, в его высшем религиозном понимании, как единение с Богом через страдания, в России всегда подчеркивалось страдание. Именно страдание – это центральная категория и ценность русской культуры. Русский язык страдания необычайно богат, в то время как язык радости крайне редко звучит и гораздо более беден. «Ну, я рада», «какое счастье». Удивительно, если мы послушаем, как люди выражают свою радость, то услышим, что язык радости тяготеет к сленгу. И даже в устах образованных людей часто звучит очень грубо. Я обалдел, прямо балдею от счастья, кайф, мажор. Но есть индустрия искусственного счастья. Есть такой термин в психиатрии. Сегодня индустрия искусственного счастья процветает на радио, телевидении, в шоу-бизнесе. Но это пластиковое счастье. И как писал один из поэтов ГУЛАГа, Марк Соболь, где наши ЗК, у вас музыка. И в рифму на лагерь, о лагере шлягер. Ясно, что мы не можем стать улыбающейся культурой радости после самоубийственного 20 века. Мы можем быть только культурой плача. Или человеком, который смеется из романа Гюго, потому что ему вырезали на лице улыбку. А потому самые обычные слова радости, которые американцы повторяют по многу раз в день, английский язык радости, ежедневный, богатый, часто повторяемый, enjoy yourself, have fun, I'm excited, it's exciting, непереводимы на русский язык. Или звучат коряво. Ну что вы скажете? Наслаждайся, иди школой, иди наслаждайся работой, наслаждайся жизнью, получай удовольствие. Но это звучит в рекламах. И вот этот английский язык радости, он проникает к нам через достаточно искусственные сферы, рекламу, офисы, но пока звучит инородно и неуклюже. А в Америке говорят have fun, enjoy практически в любой ситуации. Ты идешь на пляж, наслаждайся, идешь в церковь, have fun. В центре протестантизма Христос победитель, спаситель, источник радости, преображение человека и мира. Русский Христос – это прежде всего Христос, страдающий на кресте.
Отмечает культуролог Елена Волкова. Подведем итог. Итак, в России, как, впрочем, можно предположить и во многих других странах, наиболее счастливыми себя считают люди молодые и обеспеченные. Немало счастливцев среди москвичей, что представляется довольно странным, если учесть, что, согласно другим исследованиям Фонда «Общественное мнение», уровень оптимизма и спокойствия в столице ниже, чем в других регионах страны.
Подробнее о том, что такое счастье, Вероника Баде поговорит в ближайшее воскресенье в выпуске программы «Общественное мнение». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне Таги заявил, что нападение на него, вероятно, было связано
первым
с
первым отказавшимся от проката стало государственное учреждение Москвы.
Считаем и требуем от российской власти, чтобы убийцы организации.
По версии заказчики. Следствия, возглавляя московский некоммерческий фонд «Отчизна».
Непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».